Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
На 18 часов 5 минут, пятница, ноябрь, день второй. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Президент предложил вернуть военной разведке название ГРУ. Это вот свежая новость. Непонятно, куда, говорит, исчезло слово «разведывательное». Надо бы восстановить. И это, в общем, единственная новость, которую я сегодня в своем телеграм-канале опубликовал. Потому что все остальные как-то, ну, я не знаю, наверное, не очень. Ну, правда, тухловат денек. Ну, вообще-то есть что обсудить, конечно. Идет история с вот это насилие в Уфе. Выяснилось, что все-таки сейчас выясняется, да, мы с вами уже это говорили, помните, девушка-дознаватель, 23 года, ее насилуют ее сослуживцы, три полицейских. Сейчас их арестовали всех, но все-таки похоже на то, что они действительно насильники. И со слов свидетелей, тех, кто знал вот эту и знает эту девушку, она, в общем, не была какой-то развратницей, похотливой блудницы или что-то подобное. Все-таки, вероятно, это их поведение. Вероятно, было именно насилие. То есть вот об этом сейчас идет речь. Во всяком случае, с тех фактов, которые сейчас собираются. Вчера мы по этому поводу с вами разговаривали, даже проводили голосование. Я спрашивал, насколько вы считаете, ну, то есть все-таки вы верите в то, что это было насилие или насилие, по вашему мнению, не было. Большинство сказало, что все-таки считает, что насилия не было. Ну, теперь вот, видимо, развеяться должны всяческие ваши сомнения. Вероятно, все-таки насилие было. Там даже образцы вот как-то биологического материала найдены одного точно уже человека. Поэтому имейте в виду. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграмма. Ну, давайте коротко, наверное, это обсудим. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Меня зовут, вот я вчера, помните, говорил, что... Да. Либо найдут биоматериал, либо если найдут, будет дело о клевете.
Да, я помню, вы звонили, вы как раз вот нашли, хорошо разбираетесь
нашли,
в этой,
да,
теме.
Да, нашли, смотрите. Ну, с точки зрения формального, да, закона, ну, дело уже 99,9 будет трактоваться однозначно. Это первое. Вот второе, только что я пытался вашему коллеге говорить это, что если эта девушка знала бы, как будут развиваться в масс-медиа в отношении нее мнения,
ну, да,
как будут формироваться новости, она бы 10 раз подумала, прежде чем подать заявление об изнасиловании.
То есть вы вообще говорите о том, что, в общем-то, мы так себя ведем в обществе, что, возможно, жертвы насилия боятся даже об этом заявлять.
Страшно. Жертвой быть страшно. Вот поставьте себя на место Пака, которого ударили.
Да. Ну, Пак, вы имеете в виду тот самый чиновник, которого Кокорин Мамаев там избили. Да.
Ну, понимаете, он ему плохо при любом развитии ситуации. Ну, вот что бы он ни сделал, ему нехорошо. Вот эта дама, которая наверняка, она просто пострадала, действительно сильно пострадала, у нее вылили столько грязи, что она пострадала еще сопоставимо с тем, что они с ней сделали.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Вы говорите о том, что общественное мнение. Ну, в общем-то, и целом.
Добрый вечер.
Да, вы правы, наверное. Как вас зовут, алло?
Иван, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я не очень согласен на тему, как пострадала после. Ну, блин, ну, обливают ее грязью, и обливают. Главное, чтобы, если это было фактически изнасилование, и она была против, чтобы их всех засадили, и ей стало от этого, возможно, легче.
Ну, как вам сказать, вы когда-нибудь становились жертвой, как это говорят сейчас, буллинга? На вас когда-нибудь широкая общественность давила или нет? Это не просто выдержать.
Ну, блин, я просто по себе, наверное, всех сужу вообще.
Вам все равно. Вы хотели сказать, вам все равно. Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что люди говорят о том, что им все равно, что считает и говорит о них широкая общественность, до того момента, как широкая общественность вдруг не начинает о них говорить. Это очень сложно, это очень давит на психику, когда о тебе везде все говорят, и тем более, если о тебе говорят в каком-то негативном негативном ключе, и тем более, если ты сам попал в беду. Ну, вот представьте себе, вот бывает с артистами, да, такая история, мы узнаем о каких-то болезнях страшных у артистов, и обязательно ведь появится 10, 20, 30, а может быть, там, тысячи человек, которые скажут, так ему и надо, пусть сдохнет, ну, и так далее. Но обязательно найдутся такие люди, это факт, они находятся. И вот представьте, человек это, допустим, видит, услышал, узнал. У него и так, в общем-то, состояние ужасное, да? Он и так... непонятно вообще ему, как дальше жить, что делать. И тут ему еще поверх добавляет общественность. В общем-то, я думаю, что это все-таки сложно. И те люди, которые утверждают, что это не сложно выдержать прессинг широкомасштабный, скорее всего, просто никогда в эту ситуацию не попадали. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Да.
По поводу вот ситуации с девушкой. Вы знаете, я, естественно, сочувствую, как бы, ну, то, что произошло с ней. Единственное, что меня во всем этом вопросе смущает, я просто знаю, как бы, людей из органов многих, и те, кто насиловал ее, они не могли не знать, что у этой девушки родственник работает в
ИЖС. Не, ну уже, видимо, речь уже должна идти о том, что они знать знали, но они настолько отморожены, что им все равно.
Ну, или они настолько были пьяны, да, что
у них... Да, все, уже вероятно, в эту сторону закручивается. Да, вчера мы рассуждали с вами на тему, что это выглядит сомнительным, это выглядит странным, это выглядит каким-то, ну, какой-то странной ситуацией. Вряд ли, да, зная, что тут высокопоставленный какой-то родственник, ты будешь нападать на человека. Вообще странно, что полицейские, в принципе, кого-то насилуют, да, это, наверное, не очень хорошо. Я предположу, что это не должно быть так. Я точно не знаю, как работают правоохранительные органы, предположу, что, в общем, это... быть не должно. Но, допустим, конкретно эти три правоохранителя, в общем-то, вполне себе были склонны к насилию физическому и сексуальному в отношении женщин. Но, предположим, они могли бы проявить это насилие по отношению к какой-то женщине, отец которой не был высокопоставленным чиновником где-нибудь там в Росгвардии, высокопоставленным человеком, да, вот так надо сказать. Они как-то проявили. Именно к ней. Вот такая штука. Леша, ты чё мужиков слушаешь и не берешь трубку на меня? Хотя бы нападали, пишет 26-я, видимо, да? Как-то я не беру трубку, если я беру трубку. Вы просто не звоните, 26-я. Или вы хотели что, поделиться? Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Ну, вот, наверное, упустили такую новость. Два дня назад-то Цветков выступил, у вас же в новостях это прошло. Он же член общественного совета МВД.
Цветков?
Он же сразу все сказал. Ну да, он эмоционально сказал, да их надо по высшей мере. То есть там уже было все известно.
Ну, слушайте, ну Цветков много чего говорит, и он часто говорит эмоционально. Ну, он, я вот не слушайте, фанат Цветкова, ну правда.
Алексей,
ну вот,
врать он говорит. Не будет. Вот смотрите,
да врать он не... Ну что, ну подожди, Сергей Алексеевич, ну правда, что он врать не будет? Он не в курсе дел. Ну не в курсе дел. Ну что он в курсе дел, что там происходит в Уфе, что ли? Ну бросьте, бросьте. Ну нет. Нет. Просто есть определенные политические там амбиции у людей, есть определенные амбиции, может быть, там как-то участвовать в общественной жизни, говорить громкие слова. Ну, вы мне еще возьмите сейчас какого-нибудь политика и приводите в пример его слова, которые он говорит громко, не обладая определенной властью, да? Ну, это громкие слова, это громкие слова. Он, в общем, дал классную оценку, в каком смысле? Он только поторопился, тогда еще не было известно, насильники они или нет, да? Хотя вообще это суд должен решить, насколько я понимаю. Но тем не менее, тогда фактов было совсем мало, но он уже сказал и, в общем, не ошибся. Если бы он ошибся, он бы потом сказал, о, я сказал неправильно, но, понимаете, в тот момент я думал, что оно вот было так. Ну, прям не надо, пожалуйста, только представлять себе, что Цветков, он прям в курсе всех событий в стране, и вот прям он знает, как в Уфе, в определенном отделении, что там произошло. Ничего не знает. 7373-948, при всем уважении. Как вас зовут или здравствуйте? Он дал оценку гражданскую чисто. Как вас зовут? Говорите.
Алексей.
Да.
Да, здравствуйте, меня зовут Ефим.
Да, пожалуйста.
Знаете, как бы общаясь с людьми из, как сказать, обремененных властью определенно, я просто вспоминаю в своей жизни достаточно интересную ситуацию,
да.
Когда я служил в горячей точке, и люди, когда у них в руках власть, у них такое ощущение, что просто нарушается вот это чувство самосохранения и прочее.
Угу.
В руках оружие, ты обремен властью, и в этот момент люди просто теряют что-либо. Так что, когда с годами происходит просто настолько профессиональная деформация у этих людей, что полное чувство безнаказанности, оно присутствует. Мне пришлось когда-то человека...
Ну, своих-то не трогают? Или и своих, и чужих, и вообще все равно?
Каннибализм, он и есть каннибализм.
То есть, а как это в определенный момент сказали? Ну, здесь неприменимо все-таки, потому что здесь жертва очевидная, да? Но когда так сказали про большевиков, да, гадина пожрала гадину. Помните такое? Было сказано. И вот вы имеете в виду, что в полиции люди гниют и начинают крошить друг друга, вот как-то так со временем выгорая, что ли?
Ну, дело в том, что беленькое свое дело сделало.
А беленькое?
Ну, водочка. Вы... Или что там они пили?
Вы это имеете в виду. Я понял, спасибо. Я почему-то уверен, что обе стороны есть... Обе стороны есть за что наказать. Наказать. Понял, Георгий говорит. Да нет, Георгий, если и как вот сейчас разворачивается дело из тех фактов, которые сейчас обнародованы, тут вторую сторону, в общем, доказывать не за что. Понимаете, в чем дело? Иначе можно дойти до такой ситуации, как в определенных странах, опять же, планета Земля, бывает. Слишком короткую юбку надела, изнасиловали, так ей надо, не надо было надевать короткую юбку. Мы все-таки живем в другом государстве, как я понимаю. У нас все-таки есть свои законы, у нас есть свои понятия, у нас есть свой взгляд на жизнь, и даже если какое-то, может быть, вызывающее поведение было, это вовсе не повод насиловать кого-то, правильно? Ну, это логично. Но мы так в определенный момент решили, что мы живем в светском государстве, мы в определенный момент решили, что женщина может себя вести, как ей, в общем, заблагорассудится, и это не повод к насилию. Вот как-то у нас так решено. Либо вы хотите прямо переписать все подчистую, переделать. Как вот, перенять опыт некоторых других стран. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Алексей. Да. Добрый вечер.
Да.
Вспоминаются слова вашего шефа.
Какого?
По поводу того, Сергей Доренко Сергеевич, говорил, тогда... наверное, лет, может быть, 4 года назад, что-то такое. Он говорил, что в один прекрасный момент, по мере роста силового блока, наступит время, когда силовики начнут убивать силовиков и так далее. Mm-hmm. Вот, это один момент. Mm-hmm. И второй момент, хотел предложить тему на следующую получасовку.
Ну, попробуйте.
По поводу того, как наш президент выступил и рассказал, как у нас растет экономика.
Mm-hmm.
Мне кажется, это очень смешно.
А у нас экономика...
насколько я понимаю,
сегодня... Не исключено, что наша экономика растет, если говорить о ВВП. Не исключено.
Мне кажется, он несколько неадекватен.
Да нет, это вам кажется, потому что если вы возьмете цифры, те же самые ВВП, и будете смотреть, наша экономика действительно растет, это скромные какие-то темпы, некоторые говорят 2% в год, некоторые говорят 1,5, 1,2, 1, но она растет, в общем. То есть, в общем, это рост. Какой бы рост ни был, это рост. Я думаю, что об этом шла речь, поэтому здесь вам нечего будет обсудить. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Алексей, на ваше радио в вечернюю программу, которую ведет у вас психолог Екатерина, звонил мужчина, который работал в Рубопе. Можно я прям кратенько вам расскажу?
Давайте.
Как это было?
Да.
В общем, он говорит, такая ситуация была. У нас был в коллективе один молодой человек, и говорит, ну, он был, ну, не вливался в коллектив, принципиальный был, мешал работать.
Угу.
И одновременно с этим он умудрялся сожительствовать с ней, совершеннолетней девушкой лет 17. И говорит, как пример, чтобы как бы сбить с него спесь, пыль, мы, говорит, его девушку в жесткой форме, говорит, групповым образом изнасиловали.
Да вы что?
А ему ведущая Екатерина говорит, скажите, а вот для чего вы вот сейчас вот звоните мне и, говорит, и вот эту историю рассказываете? Да. А вы знаете, говорит, что-то к 50 годам стало плохо спать.
Ну, не исключено, что это, конечно, какой-то троллинг. Не исключено.
Не исключено, но, опять-таки, никто не отменяет. К сожалению, в нашей жизни может быть абсолютно все. И когда люди категорично говорят, нет, такого, в принципе, быть не может, может.
Может, вы говорите. Я понял, спасибо. Но это может быть троллингом. У нас есть такие люди, которые считают, что, вот, например, это очень смешно, там, вдруг изобразить, что он кого-то где-то там насиловал. Там, на самом деле, все должно быть просто и ясно. Быстренько телефон берете, если это звонил человек, и отправляете в правоохранительные органы, и все, и дальше пускай проверку проводят. Я думаю, что если это шутник, желание отпадет так шутить. Ну, правда, отпадет навсегда. Проклятая Шурыгина все испортила, теперь всех подозревают, говорит Элементал. Да нет, это всегда такое есть подозрение, когда происходит что-то, нечто, да, там, когда есть некое заявление, что кого-то изнасиловали, естественно, проверяются все варианты, тот же самый вариант некого навета, клеветы, проверяется. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Андрей, Москва. Я вот хотел пару слов сказать по поводу людей, которые осуждали или не осуждали эту девушку. Можно?
Пожалуйста.
я вот вчера весь день наблюдал о том, как менялся вектор от симпатии до полной неприязни и антипатии к этой девушке. И в зависимости от тех новостей, которые поступали.
Да, 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 болтала. Меня самого болтало, я читал, знаете, сначала, да. Ах, они подонки. Потом она уже когда-то раньше заявляла об изнасиловании. Ах, она такая.
Совершенно да, верно, да. Вот я хотел бы заступиться за наше население. Оно, конечно, в основе своей вполне приличное и доброжелательное. Почему? А вот повод для осуждения, да, ну, девушка все-таки дала. И это ведь вот эти вот антипатии, которые периодически возникали...
А в чем же повод? Месте. В чем же повод-то? Я
ну,
так
смотрите, сама ситуация, которая предшествовала вот этому изнасилованию, которое, скорее всего, было, как теперь мы понимаем, да, при определенных моральных принципах воспитания эта девушка не должна была оказаться в том месте,
не, ну есть, ну, говорят, что это же в отделе было, и говорят, что прибыть...
Это было после работы.
А какая, говорит, это... начальник говорит, прибыть, все. Прибыть или уволю, прибыть сюда.
Давайте так. Ну. У девушки, у которой папа большой начальник, она может себе позволить послать подальше своего непосредственного начальника.
Не факт, вообще не факт. Мне все равно, кто там папа твой начальник.
Это факт.
Так может быть еще лучше. Я сейчас твоему папе позвоню, значит, он и как раз он тебе объяснит, что ты должна явиться. Срочно.
Если бы не маленькая ремарочка, все-таки вчера один человек звонил, близкий к ситуации, и говорил на ваше радио, что все-таки вот этот молодой, которому 34 года, он с ней как-то был в отношении.
Но это он не близкий. Близкий, он просто новости читает, насколько я понимаю, просто этот человек.
Нет, его дочь знакома была с этой девушкой, я так понял, звонила Доренко.
Может быть.
Она рассказала своему вот этому человеку, отцу, что все-таки этот молодой человек был с ней в отношениях, и она там якобы ему пыталась еще отомстить, или что-то там она выяснила.
Ну,
это уже домыслы,
вот понимаете, вот очень много домыслов. Я не знаю, вот, знаете, у вас были когда-нибудь отношения?
Конечно.
Ну, конечно, и у меня были. И всякое бывает в отношениях. И ревность какая-то просыпается в определенный момент. И ругаются люди, и все. Но это не становится поводом к групповому изнасилованию. Ну, в нормальной ситуации, я понимаю.
Групповое изнасилование, конечно, это было следствие предыдущих.
А то, что девки в 23 года, может быть, недостаточно умны, чтобы поступить правильно в определенной ситуации и понять, где есть угроза реально. Ну, так это мы и сами понимаем все прекрасно. Вам сколько лет, кстати?
45.
Вам 45. Вот смотрите, бывают такие моменты, когда вы говорите, ой, дурак, 45, а вот не просчитал. Вот надо было здесь как-то не так поступить, по-другому.
Вы знаете, последние 10 лет такого у меня уже не случается.
Это значит, до 35 было.
А до 35 лет кое-какие вещи переоцениваю, конечно, было.
Был, вот. А я сам по себе просто говорю, спасибо, мне всего 30, да, вам 45, мне 30, я младше, да, на 15 лет. У меня такое бывает. Раньше, ну, как бы, все реже и реже, но раньше было очень часто, сейчас все равно бывает, когда думаешь, ой, дурак, куда, зачем? Вот здесь надо было просто сказать, нет, там, все. А здесь надо было, наоборот, куда-то, может быть, поехать, с кем-то поговорить, еще что-то. Ну, то есть, не умеешь до конца оценить ситуацию. А в 23 года, ну, может ли она оценить ситуацию, я не знаю. Но звонит начальник, алло, прибыть в установленный срок. Открыл дверь, мужики бухают. Допустим, да, вот предположим, там сидит, допустим, ее парень вот этот, которым она якобы встречала. Иди сюда, я тебе сказал. Надо бежать сразу. А она, например, не оценила ситуацию должным образом. Допустим, не оценил. Допустим, подумала, ну, пьяный, ну, сейчас вот он что-то поговорит, может быть, там, и заткнется. Может, ой, сейчас подколю его. Ну, мало ли, что там могло быть. Это же, мы же не знаем. Мы же, как говорится, да, свечку не держали. То есть не оценила опасность ситуации. Может быть, изначально ситуация вообще не выглядела опасной. Может быть, они напропалую квасят там постоянно. И может быть, у них в порядке вещей позвонить и сказать, сюда, приезжай. И приезжают, слушай сюда, мы сейчас тебе ума будем давать. Значит, надо работать так, надо сяк. И, может быть, она несколько раз уже так приезжала, просто они там что-нибудь ее отчитывали, пьяные сидели, допустим. А в этот раз, почему-то рассказ закончился насилием групповым. Вы представьте, всякое может быть. Тут вообще сложно сориентироваться, да? Ой, у меня в юности был момент, говорит Владимир, когда я, обессилев, сказал девушке, что я тебя ща изнасилую. После девушка попросила изнасиловать еще раз, пишет Владимир Свиридов. Владимир, я не понимаю, это смешно, это шутка, это прикол, я... Вы мне просто пишете в телеге, вы не понимаете, что вы говорите. Вот понимаете, то есть, у вас какие-то, видимо, игры были просто домашние там, да, с вашей возлюбленной, и вы там, ага, я тебя изнасилую, ага, еще раз меня, пожалуйста, изнасилуй. Это не имеет к нашему делу никакого отношения. Речь идет о грубом изнасиловании, по-настоящему. Это не ваши какие-то там игры с переодеваниями, плетками и кляпами во рту, нет. Реально изнасилование, насилие над человеком, физическое насилие, сексуальное насилие. 7373948, сейчас не до приколов. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Москва, Алексей.
Да.
Могу такую схожую историю рассказать вкратце. У меня знакомая была тоже, там, как бы, в момент одиночества познакомилась.
Да.
С офицерами, так скажем, доблестными нашими. И потом она ходила, допивала водочку, ну, это было лет 7 назад, наверное.
Да.
Но я думаю, много не поменялось. Потом однажды мне сказала, что был секс с двумя одновременно даже.
Ну,
я
да.
Не знаю, хотела ли она этого, не хотела,
так,
но
что?
Тем не менее, он, может, был. Но делая вывод по данной теме, можно сказать, что или там алкоголь повлиял, или красивые ножки соблазнили их. Для меня, понимаете, офицеры, наверное, с царских времен уже как бы их нету.
Ну, тоже вы понимаете, какое дело? Офицеров нет. Офицеров полиции для вас нет? Или вообще офицеров нет?
Например, нет, целый офицер, для... как бы они есть, ребята, которые, знаете, под пулями, вот там...
Ну, вы, да, военнослужащих говорите.
А остальные, это так, погононосцы, правильно?
Не нравится они вам. Я понял, спасибо большое. С другой стороны, вот те же самые ребята из ОМОНа, насколько я знаю, ездят и в горячие точки, и все что угодно, но, во всяком случае, командировки были. Сейчас мне сложно сказать, ездят, не ездят, а в начале... В начале, ну, 2000-х, да, в конце 90-х ездили, в горячие точки их отправляли, это были полицейские, ОМОНовцы и не только, ходили также под пулями, убивали их и все. Не знаю, я бы, опять же, здесь как-то вот одной краской бы это и не мазал, нет. Вот как-то красить одной краской, наверное, неправильно. Да почему вы не можете допустить, раз уж допускаете насилие, что она сама слаба напередок? Есть знакомая, выпивавшая в компании парней, 7 человек переспали с ней по одному. Почему так не может быть? Потому что Юрий из СПБ. Юрий, очень просто, потому что ей нанесены увечья. Понимаете, ее били. Били. Все, вот почему уже, ну, это уже, видимо, подтверждено, да, вот почему сейчас уже поздно говорить о том, что она там слаба, она договорилась или еще что-то подобное. То есть она, ее реально покалечили. Вот в чем дело. А это значит, что она была не согласна, значит, что она сопротивлялась. А если она сопротивлялась... Значит, ей не хотелось. А если ей не хотелось, соответственно, ваша теория разваливается, ну, абсолютно, да, ее нет, ее все, раздуло ветром. Может, она потом еще сама об стенку билась, манагер говорит. Ну да, вот если продолжать эту идею, да, которую слушатель пытался развить, вот, ну да, и сама себя избила. Да? 7373948. Три хороших полицейских наблюдали за тем, как женщина сама себя изнасиловала и избила на их глазах. А потом подала заявление в полицию. Они не в курсе вообще, что произошло. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Алексей. Давид, Москва.
Да.
Хотел по поводу вышеупомянутого буллинга поговорить. Вчера в утреннем эфире ваш главный редактор, да, Сергей Доренко.
Да.
Так похабно и...
Не-не-не-не-не-не-не. Вы не можете мне жаловаться на главного редактора. Вы можете на меня жаловаться главному редактору, но не мне, а на главного редактора. Поняли, да? Просто запомните это и все. Значит, Доренко генерал? Я, ну ладно, не буду даже, я солдат, все, я пехотинец. И вы сейчас приходите генералу пожаловаться на, пехотинцу на генерала. Вы что, с ума что ли сошли? Все, что говорит Сергей Доренко, правильно. Учение Доренко всесильно, ибо верно. Понимаете? Потому что верно. Учение Доренко всесильно, потому что верно. Все, не вздумайте больше этого делать никогда. 7373948. Любые претензии к Сергею Доренко вы предъявляете самому Сергею Доренко в его программе «Подъем», который идет по будням с 8.30 до 11. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Алло, не получилось. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Рю? Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла Васильевна.
Здравствуйте, Алла Васильевна.
А мне кажется, это девушка Мата Хари. И орден ей дадут за заслугу перед отечеством.
Спасибо большое. Бывают и такие оценки. Чего только не бывает в пятницу вечером осенью. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну что, пойдем дальше. Вот мне здесь присылают, что сестра изнасилованной дознавательница в эфир рассказала о ней. Да, я могу даже вам прочитать. Она говорит, что проблем на работе не было, как я знаю. Она веселая, непредсказуемая, человек искусства. К ней не приставали, это точно. Работает с конца августа. Работа нравилась, молодого человека нет. Вот что сказала о ней, собственно, сестра. Все. То есть, ну, девочка как девочка. Работала и работала себе. И все было нормально. Вот до этого момента. А момент оказался вот такой, какой есть. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще пару минут, да, об этом говорим и дальше идем, потому что есть действительно что еще обсудить. Как вас зовут, Рю? Здравствуйте.
Алло, Алексей, Владислав, Москва.
Да.
Вот не понимаю, почему вы так свято уверены в том, что это именно изнасилование, а не какая-то подстава. Да, какие-то побои. А может быть, она просто любит пожестче.
Чего она любит?
Пожестче. Вот вы сами подумайте, милиционеры, полицейские, начальники отделов, серьезные люди, сидящие не на самых малых должностях. Вот им надо вот так вот пускать свою жизнь в унитаз, грубо говоря, из-за одного развлечения. У них же тоже голова есть на плечах.
Почему?
Может быть, просто эта девушка так все продумала, а может быть, она у нее были какие-то, грубо говоря,
сама
мысли.
Себя изнасиловала, понятно. Да.
Что? Нет, она не сама себя изнасиловала.
Ладно, может, хорошо, она, хорошо, говоря... я вас понял. Давайте представим такую ситуацию и дальше ее попробуем разобрать. Все очень просто, значит. Девушка, допустим, все продумала, чтобы подставить этих трех потрясающих офицеров.
Для своих интересов.
Да. Но три потрясающих офицера вступают в такую связь половую с женщиной. Ну, короче, они в оргии участвуют. Они же все равно говно, а не офицеры. Ну, давайте говорить откровенно.
Согласен. Ну и все. Просто все это дело так повернулось.
Ну, как повернулось?
Они не ожидали общественного резонанса.
Но они все равно мрази же, моральные.
Может быть, удалось зачистить какие-то свои
гады. Но они же все равно моральная гниль. Они же все равно. У них же есть, наверное, жены, да, дети, наверное, есть. И, допустим, они...
Я согласен.
Ну, все. Ну, ну и все. Ну, 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 и все. А изнасилование или не изнасилование, это уже докажут другие, там, ответственные органы, так скажем. Можно так сказать. Вот, проверят органы, вот и узнают, изнасилование это или не изнасилование. Да, да. Ну, правда, вот я бы, в общем, наверное, мог бы в какой-то степени с вами там как-то соглашаться. Представьте себе, ну хорошо, вот вы говорите, нет, она вот сама плохая и их всех подставила. Ну, и может быть, вам втроем-то все-таки не надо вот на одну-то женщину-то лезть, наверное, вам, мужики. Вы же, наверное, полицейские, у вас же, наверное, какая-то совесть должна быть, у вас, наверное, честь должна быть, что-то какая-то честь мундира, что-то вот такое, наверное, должно срабатывать или не должно срабатывать. Поэтому, вы знаете, я сам вчера вот в общем думал над тем, что ну это же все-таки должность, и это же все-таки люди при погонах, и они, наверное, должны быть с головой. А что если все это чушь, то, что я вчера сам говорил себе и сам думал над чем? Что если то, что вы сейчас говорите, это тоже откровенная, например, выдумка? Да? Что если они реально безбашенные придурки? Дослужившиеся до определенных там должностей? Так скажем, до определенных званий. И не более того, что если они всю жизнь вообще куролесили и докуролесились до того, что изнасиловали человека, дочку человека из Росгвардии высокопоставленного. И вот тут завертелось. Что если они до этого насиловали кого-то? Что если они до этого забивали бутылки в заднице каждому, кого они задержат и кому захотят? Что если они кого-то закапывали в лесу? Давайте предположим, что это вот люди, ну вот эти полицейские, это не полицейские, которых мы себе представляем, а конкретно вот эти полицейские, это полицейские из фильма «Быкова», где, в общем, их жизнь — это сплошной криминал. И для них, в общем, не существует никаких морально-нравственных препонов. Ну, не существует, и все. Потому что вот конкретно они такие. И да, они дослужились, да, и что? Давайте предположим, что вот эти люди, это прям вот те самые полицейские, которых мы обычно видим в фильме «Быкова». Все нормально будет, в фильмах даже. Такие оборотни в погонах, да. Вот-вот, давайте, а может быть такой? А может быть. А почему нет? Меня недавно остановили ДПС за пресечение сплошной, говорит, дай взятку, а то прав лишат. Я говорю, лишайте, он меня спрашивает, а как женщинам легкого поведения ездить будешь? Я говорю, вроде не езжу, он мне отвечает, мне-то не рассказывай, все ездят, пишет Александр. Профессиональное выгорание, видимо, сам ездит просто. Живет в этой среде. А вы сами представьте себе, что такое полицейский? Не просто, наверное, работая в этой сфере, сохранить себя как человека, да? Представьте себе, вы все время работаете с какими-то подонками и мразями. Все время. И потом у вас вообще эта граница стирается. Где подонок, где не подонок, где негодяй, за что можно наказывать, за что нельзя, какими методами можно людей наказывать, какими нельзя, кого можно трогать, кого нельзя трогать. Ты вообще начинаешь жить вне закона. В принципе, для тебя закон ты сам. Я и есть закон, ты говоришь. И все. И вот эти горы кокаина там, или горы муки на твоем столе, изнасилованные сотрудницы, застреленные сотрудники, да, заключенные, не заключенные, а задержанные с бутылками в заду. Вот это твоя жизнь, это твое окружение, это твое... это ты. Это ты, и все. Ты как-то крутился, как-то что-то решал все эти годы. Ну вот конкретно в этой ситуации, ну как-то, переборщил немного, палку перегнул. Но немного, не ту изнасиловал, короче говоря. Эх, не ту мы изнасиловали, говорят сейчас эти полицейские, понимаете? Слушай, ну, например, может быть, оно, конечно, не так, может быть, не так. А может быть так, слушай, насиловали, а тут не ту изнасиловали. Ну, черт побери, что ж нас-то дернуло-то насиловать эту девку? Вы понимаете, как, опять же, Мамаева и Кокорина, я вспоминаю, кстати, они сейчас забыли. Тоже история, вот они попались на том, что где-то, значит, куролесили, били людей. Так это же не значит, что они первый раз бьют людей. Не исключено, что они и раньше так ходили и куролесили. Просто никто, никто об этом не узнавал. Удавалось затереть следы. Как вот пытались, например, взятку они предложить вот там тем людям из того кафе, где они били вот этого Пака. Они же предлагали взятку там через какого-то посредника в 5 миллионов рублей, чтобы это видео пропало. Может, они и раньше так делали, мы же не знаем. И мы говорим, ой, какой ужас, что ж такое произошло? Да, может, их жизнь такая. Значит, Кокорин и Мамаев куролесили, били людей, потом откупались, например, мы об этом не знали, а вот Пак оказался принципиальным. Есть ощущение, что если бы они сбили вот только этого водителя, который фигурирует в деле, они бы откупились. А вот Пак оказался высокопоставленным и принципиальным. Здесь такие же три замечательных полицейских. Насиловали, били, что угодно, творили всю свою жизнь. И вот тут изнасиловали не того, кого надо. Ну, не, я, поймите, по моим понятиям вообще никого насиловать не надо. Но по их понятиям, может быть, и можно кого-то. А здесь, ну, не, ну, не туда, понимаете. Не та жертва выбрана была. Потому что, может быть, если бы жертва была бы попроще какая-то, заткнули бы ей рот и все, припугнули бы, сказали, мы приедем тебе, всю семью твою перестреляем, в лесу похороним, муж твоего посадим, если бы муж был, например, да, отца твоего посадим, всех посадим, все, иди, вали отсюда, ты. Ты только попробуй заикнуться где-нибудь, не дай бог где-нибудь скажешь. И все, и сидит жертва насилия, запуганная, боящаяся, трясущаяся и никому ничего не говорящая, потому что у нее в голове следующая мысль. Если только кому-то скажу, они убьют этого человека, убьют меня, или посадят, или еще что-то произойдет страшное. Мне никто не поверит, у них везде подвязки. Да ты знаешь, кто мы. Да у нас все решено. На этом ведь колется вся золотая молодежь, обратите внимание, то же самое. Уверенность в их никогда и никто не сможет упечь за решетку. Золотая молодежь. У полиции такие бывают моменты, да, у некоторых полицейских, у людей, облеченных властью. Политики на этом горят. то же самое. Вдруг у них начинаются, оказывается, какие-то там странные отношения с журналистками, куда-то они своими руками лезут, не пойми куда, потому что им все можно, меня никто не тронет и так далее. Вот это вседозволенность. Ну и все. А вот здесь конкретно, ну, не сработало. Ну, понимаете, как бы, может быть, вот это, переборщили. Подумали, что можно и дочку генерала Росгвардии, а нельзя, оказывается. Оказывается, придется за это сидеть 10 лет в тюрьме по не самой приятной статье, как вы понимаете, это, во-первых. Да и, во-вторых, они еще и полицейские, а это значит, что, конечно, как бы не очень. Как бы не очень, их судьба, наверное, будет складываться. Хотя говорят, что есть специальные зоны для них и так далее. 7373-948. Ну, мне кажется, и на этих зонах они, в общем, вряд ли будут прямо себя хорошо уж чувствовать. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ирина.
Да.
Правовые искушения, искушения кругом. Давайте вспомним такие случаи, как неблаговидные поступки священнослужителей. Это люди, которые...
Бывает и такое, конечно. Знаете,
бывает такое.
Бывает
искушение,
и такое.
Искушение грехом у священнослужителей, искушение вседозволенностью
у представителя власти.
Сотрудников Фемиды, да.
Конечно.
Искушение деньгами у Кокорина и Мамаева,
да,
которых,
да.
Кстати, никто не забыл, помним, любим, скорбим. Искушение, вот тяжело противиться вот такому искушению, я понимаю.
Да, да, а это все потихонечку, полигонечку, понимаете, это же как приходит человек, вот он пришел, ну так, может быть, у него какие-то мысли и были. Не знаю, я сам задаюсь вопросом. Наверняка же много хороших людей идет в полицию. Наверняка и негодяи какие-то приходят. Давайте предположим, что он не негодяй. И вот он начинает работать с народом. С каким народом он работает? Алкаши всяческие, бомжи какие-то. Ну, вы понимаете, самые-самые ужасные асоциальные люди. Убийцы, насильники, воры. Вот. Их ненавидят все. Эти, с кем они работают. Преступники их ненавидят, естественно, а что бы они их любили. Но их ненавидит и общество тоже, остальное, потому что считает, что они сами все преступники. И рано или поздно некая часть полицейских становится преступниками. И вот мы это и получили. То есть они, борясь, может быть, они боролись, может быть, они никогда не боролись, но, предположим, они, борясь с преступностью, сами стали преступниками, потому что их сожрал этот мир криминала. Этот мир, грязный мир, понимаете, развращенный мир, мир страшный, всепоглощающий, и они развратились, да. Это, наверное, очень сложно, имея власть в руках, имея пистолет вот здесь вот в кобуре, да, имея звание, имея людей, которые тебе сразу вот под козырек и бегут исполнять, приказы твои выполнять. Наверное, сложно сохранить себя, наверное, сложно быть человеком. Наверное, и, наверное, не каждый способен это испытание, да, выдержать. Вот они, видимо, не смогли вообще ни разу. И, наверное, пошли по этой вот дорожке скользкой. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Андрей, Москва.
Да.
Совершенно согласен о вышесказанном. И вот как-то была передача, тоже касались полиции. И один человек сказал, приходят молодые ребята служить в полицию. И первый вопрос, за сколько я заработаю на автомобиль? И вот если сейчас на это положить, ну, ситуация, у меня находится 30 метров от отделения, я вижу, приходят работать молодые ребята, проходит год, ездил на «Жигулях», там он областной, ну, видно, с области. Были «Жигули» пятнашечка, и пошло «Мазда», вторая трешечка, еще год. Уже шестерочка свежая, и пошло-пошло. Какая может быть мораль у этих людей?
Никакой. Если человек никакой. Изначально приходит в полицию, чтобы зарабатывать деньги, какая там может быть мораль?
Да.
Это по факту народу. Преступник, дорвавшийся до власти.
Да.
Чуть-чуть похитрее. Он даже страшнее. В общем-то, вот понимаете, когда человек откровенно часть криминального мира и говорит, я там, ну, в общем, ну, вор, например, или я убийца. Ну, такое бывает, да, бывает. В общем, по крайней мере, ты понимаешь, что это вор и убийца, да, например. А когда человек в погонах перед тобой, и ты представляешь, что это человек, который тебя должен защитить, вроде бы, да, он на твоей стороне, а он на самом деле и убийца, и вор, и все что угодно, если не настоящий, то потенциальный, это страшнее гораздо.
Это гораздо страшнее. Да? То есть это позиция, из которой, в общем... Слушайте, я вот задумался над тем, как разговаривают некоторые полицейские. Разных встречал. Вот в Москве редко вообще автомобили останавливают, но это ППСники, да? Или ДПС. ДПС, да. Редко машину останавливают, но иногда такое бывает. И бывает, вот откроешь окно, подходит, здравствуйте, документы. Ты даешь документы, человек смотрит на документы, говорит, счастливого пути. Все. Все по форме, все правильно. И вот я помню, я еду, значит, на Кадиллаке, это тестовый. Да это вообще не важно, да, просто еду на машине, и меня из второго ряда аж выдергивает полицейский. Значит, выдергивает прямо из второго ряда, а еду я по 60 лет октября. Он меня прям вот как-то ему понравилась, видимо, машина. Я спокойно включаю поворотник, вижу там, ну, по зеркалам, тык-тык-тык-тык, перестроился, на обочину встал. Он подходит, я открыл окно, сижу. Я никогда не выхожу, ничего такого не делаю. Я просто сижу, спокойно документы сразу там вот собираю, чтобы дать ему. Я не держу документы в руках, я вот отдаю их. На, держи, не вопрос. Но я просто уверен в себе абсолютно, то есть у меня никаких проблем не будет. И вот окно открыто, и он: ну что, как настроение? И вот, знаете, я не нашелся, что ему сказать, кроме как, я ему сказал: это что такое? Я говорю, что такое вообще? Вот прям, вот серьезно, я еще что-то смурной был такой, я говорю, что такое вообще? И он меня смотрит, в смысле? Я говорю, как вы разговариваете вообще? Ах, так? Он мне говорит. Я говорю, да, так. Пердыхин, документы. Я говорю, легко. Начинаю ему отдавать документы. Да не, я вижу, у вас все в порядке. А что это, настроение такое плохое? Кто обидел, что ли? Я говорю, я вас не понимаю. Товарищ полицейский, я вас не понимаю, вы что хотите от меня? Да не, ваш кто, подрезал, настроение испортил. Я просто смотрю. Я говорю, я вас не понимаю, товарищ полицейский. Я не могу вас понять сейчас. Вы что хотите, что? Я еду? Да, проезжайте, все. Ну, как-то вот так. Ну, то есть, а что у него в голове? Ну, какой-то вот, я на него смотрю, и по мне так это какой-то утырок и гопник. Ну, правда, в полицейской форме, но какой-то гопник. А чё, как дела? Ну, что, пока не родила там, или какие фразы еще? Как Сажа Бела? Какие еще фразы есть, как дела? Тебя как вообще волнуют мои дела? Ты что меня остановил? Представься. Пожалуйста, вот, все, я документы, все, пожалуйста, спасибо большое. Ну вот, чаще попадаются нормальные мужики, правда? А бывает, тоже остановил. Значит, я еду на РС-6, меня останавливает это... Где же это было? По-моему, на Кутузовском. О, что такая машина, да? Я говорю, ну, а я уже... Тут я уже нормально, у меня было настроение. Я говорю, ну да, там это, РС-6, да, говорю. О, ну а что это? Ну, что, дорогая, наверное, да? Я говорю, ну, наверное, что, я не знаю. Я говорю, это тестовое. А, тестовое? Слушай, а у меня один, короче, знакомый, полицейский со мной разговаривает, а у меня, короче, знакомый, он выбил себе вот на тест, короче, понял, он на тест и брал технику, и он выбил себе скидку на квадрике. Ты можешь выбить скидку на квадрике? Я говорю, чего? Ну, скидку на квадрике, можешь, квадрик нужен, скидку на квадрик. Можешь ты, у тебя как бы есть квадрики? Я говорю, нет, у меня никаких квадриков. Жаль, конечно, что нет квадриков, потому что у меня вот знакомый, он, конечно, вот себе выбил квадрик, вообще огонь, вот он себе взял. Думаю, что ты вообще, ты в себе, не в себе, что не так, что ты вообще со мной разговариваешь, какой квадрик? То есть он как бы, ну, наверное, предполагает, что, братан, да ты еще, конечно, вообще не вопрос, давай номерами обменяемся, что квадрик нужен, легко вообще. Так должно, ну, может быть, так оно и должно быть, но я не уверен, потому что, как по мне, офицер себя должен по-другому вести. Вот и часто такое бывает? Чаще бывает. Вот я вам два случая рассказываю. Все остальные были, здравия желаю, др-др-др-др-др, что, как, куда везем, куда. А, не, еще один случай был. Остановили. А можете выйти из машины? Я говорю, ну ладно, там, план-перехват какой-то у них идет. Тут же смотрю, с другой стороны уже лезет ко мне в бардачок один. Слышишь, бардачок лезет. С другой стороны прям дверь открывает, бардачок, я говорю, куда лезешь? Прям сразу на ты, прям, куда лезешь? Чего? Вот так, знаешь, чего? Я говорю, ничего, говорю, куда лезешь, от машины отойди. Так, молодой человек, вот так вот, второй уже, а их прям толпа. вы как вообще разговариваете? Я говорю, так вы что-то не поняли, наверное. Прям, а тут, ну, мне везет, я же журналист. Я прям все свои ксивы журналистские прям сразу говорю, смотрите сейчас, я просто описываю ситуацию, говорю, вот я здесь работаю. Сейчас говорю, здесь все будут, вот все будут, прямо здесь. Да без проблем! Я говорю, что без проблем? Где понятые? Почему, говорю, обыск машины производите без понятых? Вы вообще только дословно. Вы можете меня попросить, и я могу открыть багажник. Вы руками не можете прикасаться к машине вообще. Что такой умный? Я говорю, я очень умный. Я умнее вас. Раз, отошли в сторону. Стоят, что-то разговаривают. Я стою у машины. Я говорю, а что отошли-то? Чё, говорю, отошли, пойдемте, что, говорю, господа полицейские, что делаем-то? Я говорю, я уже забью, я звоню прямо сейчас, говорю, звоню всем, кого знаю. Они, да езжай! Я говорю, как ты езжай? А чё меня остановили? Ну, правильно, кстати, говорить, поезжай, но это не важно. А чё меня остановили? Да тоже ходите такие, ездите умные, а вдруг вот террорист, да? Вот так мне полицейский говорит, а вдруг вот террорист? Мы ж для вас работаем. Я говорю, ну для меня без проблем, пожалуйста. Остановите, скажите, не могли бы вы открыть бардачок? Я вам его открою. Вы туда посветите фонариком, посмотрите и закроете. Хотите, пожалуйста, мне не жалко. Ну вот руками туда, бам, бам, прям машину, смотри, уже прям колеса чуть не сняли с нее. Вот такое было. Это нормально, это ненормально. Хотите, я вам расскажу, как работают, допустим, полицейские в Швейцарии? Хотите, я вам расскажу? Эти загорелые парни, как они работают. Все, все четко по протоколу. Четко, вообще, никаких излишеств. Французские полицейские, никаких излишеств, вообще ничего, четко по протоколу. Очень серьезно со мной разговаривали французские полицейские, когда я ехал на черном мультивене по Франции. Остановили ночью, и начинается, прям допрос. Хороший такой допрос, с фонариком в лицо, но все без смеха, без юмора. Там, предъявите документы, такая-то полиция, так-то зовут, предъявите документы, значит, ну, все это они на английском говорят, ну, для меня специально, потому что французский вообще совсем плохо, предъявляют документы, откуда едете, куда едете, почему едете, кто с вами едет, как зовут этого человека, как это, бум-бум-бум-бум, это как раз было в те моменты, когда у них были вот эти теракты, ну, там, в машины въезжали в людей, вы знаете, все, очень четко, один стоит, меня допрашивает, у него реально вот фонарик, а рука на пистолете. Все. Второй стоит, у него, значит, еж в руках такой вот специальный, он прям выбрасывает, если что, мне под, да, под колеса. И девочка стоит, пишет наш разговор. Все. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Прям пишет, заметки идут. И номер мой сразу записала, все пишет девочка. Трое. Ну, видимо, это какой-то план перехват, наверное. Мне просто везет на эти планы, перехваты. Ну вот. Но это другая беседа. У нас вот раз на раз не приходится, к сожалению. 7373948. Поймите, я это не в плане ругать, но я вижу, как некоторые сотрудники правоохранительных органов почему-то разговаривают как гопники. И для меня это всегда было странным. Они это делают, потому что они и есть гопники, или они это делают, специально снижая там свою лексику и так далее, потому что считают, что в машине сидит гопник. И они как бы со мной начинают заговаривать на моем языке, предполагая, что я, ну, какой-нибудь там, деклассированный элемент непонятный. Что я какой-то вот странный человек. Да? Почему они так делают? Не понимаю. Почему-то именно разговор даже через маты там какие-то, да, проскальзывающие, считается доверительным. Мне это тоже не нравится, я это не могу понять. Почему это становится неким актом доверия? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, Москва, здравствуйте.
Да.
Вот хотел бы сказать по поводу вот этого уфимского происшествия. На самом деле, особо тяжкая статья. Считаю, что вообще нужно давать их в два от обычного. Вот если сотрудник насилует, надо давать в два раза больше, чем обычному человеку. Но в то же время еще хотел бы сказать, что очень не хотелось бы, чтобы это распространялось на всех полицейских, потому что не было полицейских, было бы вообще просто, творилось бы просто ад, и многие несут бы...
Да, да, но есть вот, я бы хотел вот обратиться даже в каком-то смысле к полицейским сейчас. Вот спасибо вам большое. К полицейским. Слушайте, объясните, пожалуйста, почему некоторые из вас говорят как гопники? Как будто бы вы из мира криминала, как будто бы вы сами уголовники. Вы же полицейские. Может быть, мне кто-то из полицейских позвонит и объяснит? Мало времени, правда, новостей. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Вот, вы знаете, очень правильная сегодня передача, вы очень правильно все говорите, я считаю, но тут надо задуматься о такой еще вещи, такое ощущение вообще у нас в стране, что специально смотрят сквозь пальцы на проступки полиции, чтобы они были как бы повязаны криминальными какими-то происшествиями, чтобы в случае каких-то не...
Слить можно было их? В смысле компромат?
Чтобы они особо не, вы... не выступали против власти, если что, и не держались за народ, а были как бы повязаны, и все. Mm-hmm. Еще меня очень возмутил парень, который позвонил, сказал, что девушка 23 года, слов даже нету, могла подставить троих матерых полицейских.
Ну, бывает, 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 бывает. Давай, давайте, 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 давайте друг друга. Да, мы не будем сейчас ругаться, нам это не нужно. Мы будем нормально просто рассуждать. Давайте сейчас мы, серьезно, мы уйдем на новости, а после новостей я просто попрошу сотрудников полиции позвонить и объяснить, почему все-таки некоторые из них разговаривают таким языком, как будто бы они из мира криминала. Что не так? Что мешает? Может быть, реально есть какое-то объяснение? 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я не сказал 19. Ну давай еще раз скажу, смотри. 19 часов 5 минут, пятница, ноябрь, день второй. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А и вот теперь я прошу позвонить мне полицейских. Давай, мы долго не будем мучиться. Я единственное по движению скажу, что в Москве 8 баллов на данный момент, но, по-моему, было 9. По-моему, было 9, дядя. Дядя, что ты хочешь? Сейчас, пожалуйста, полицейские, позвоните, объясните. У меня вопрос простой на самом деле. Почему некоторые из полицейских, не все, вот некоторые общаются так, как будто бы они криминальные авторитеты? Ну или не авторитеты. Короче, как будто бы они вовсе не полицейские, а преступники какие-то. Почему у них такой язык разговорный? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон.
Так, ну я бывший полицейский, ну, милиционер, можно сказать.
Да.
Так что, да. Ну, смотрите, есть просто некоторая каста полицейских, которые, когда видят человека, они думают, что они будут сейчас разговаривать с ним на одном языке.
А, то есть они действительно быть... начинают разговаривать со мной как с гопником, подозревая, что я и есть гопник.
Да, да, то есть вы либо выглядите так.
Может, мне одеваться тогда по-другому, я не знаю. Не, ну я и выгляжу как гопник.
Возможно, они ошибались, Просто у них, возможно, даже другого опыта не было. Они только работают с бомжами, либо с гопниками.
Ну, может быть, может быть. То есть они все-таки, когда полицейский начинает тебе, типа... Ну, чё ты там, нормальная тачка. Он думает, это доверие наоборот. Это он как со мной переходит на мой язык. Он подозревает, каким-то образом он думает, что я, ну, хоть я и на машине какой-то дорогой, но похоже, я, наверное, так не силен умом, так не сильно культурен, и со мной надо. Ну, чё ты там, нормальный у тебя РС-6? Чё, едет вообще как? Сколько кобыл? И я ему, да нормально вообще, чё как, вообще от души. Вообще, дядя, ты вообще гонишь, что ли? Конечно, дядя, это вообще ракета. Просто вообще, я тебя отвечаю. А да, закатимся. Что ты, дядя? Что мне порешать по квадрикам? Да легко вообще. Давай свой телефон. Тоси-боси. Все вообще четко сделаем. Что ты гонишь? 7373948. Лясим, трясим. То да все, погоняем. А да, что ты тут сидишь? Что ты тут... Да, геморрой себе зарабатываешь. Давай, тряхнем кадыками, поугараем. Поугараем, дядя. Как вас зовут, или здравствуйте?
Николай.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Мое такое мнение, я даже уверен.
Вы полицейский?
Они так ведут себя, потому что они ищут способ подзаработать. Потому что они видят, вы человек как бы богатый, и они...
Якобы.
Якобы.
Я все время на чужих дорогих машинах езжу. Я якобы богатый, понимаете?
Но они все равно хотят использовать свою власть каким-то таким образом. Может быть, у вас есть какие-то связи, и выйти на эти связи.
Ну, так, а может быть... А почему они тогда не делают так? Смотрите, допустим, они предполагают, что я есть богатей, хотя я на чужой машине. Но они этого не знают. Они меня останавливают, и они... Ну, нормальная машина у тебя. А почему не сказать: здравствуйте, я вас остановил, потому что мне очень понравилась ваша машина. Правда, такая красивая. Послушайте, мне очень интересно. А вот, слушай, вы квадрики не берете в тест-драйв?
Ну, вот напрямую нельзя так спрашивать.
Нельзя.
Я предполагаю, что надо себя вести вот именно
окольными путями. Чё, как там вообще, Гарри дает, не дает, да, вот, то есть, а я, если отвечать начинаю им в стилистике, да вообще огонь тачка, они говорят, ага, во, Поймали.
Вот, значит, тут они почувствуют, что вы свой, и дальше можно уже двигаться.
Понял. Да? А, соответственно, когда я говорю, там, товарищ полицейский, я не понимаю, что вы говорите, он такой,
там а... Там с вами прощаюсь.
До свидания. До свидания. Все, я понял. Я понял. Они ищут просто таких, с которыми можно вот, ну, так как-то, что-то какие-то делюги провернуть. Что ты вообще как-то порешаем? Может, что тебе надо? Мне тоже что-то надо. А может быть, они, а может быть, это вообще хитрая такая игра, знаешь, актерская даже в каком-то смысле. Когда они такие, ну что ты там, бухой? Что ты там, ну, наверное, выпиваешь за рулем. Да ладно, что ты. И я такой, и я им должен в этот момент. Ну, бывает, конечно, немножечко подбухну. Ну, пивка немножко. Ну, так они, наверное. Может быть, это тонкая психологическая игра, они... Как будто бы думают, а вдруг я, да, безумец какой-то, ну, вдруг я бескультурный человек, вдруг я асоциальный тип, некий элемент асоциальный, и они думают, мы сейчас себя с ним будем себя так вести, он купится на эту удочку, значит, попадется, да, купится, эту наживку он заглотит, и все, а дальше он нам начнет рассказывать правду. И вам подходит, ничего себе у тебя, тачман. И я ему, да вообще угар. Ну че, на такой-то тачке с такими-то деньгами, наверное, шабиш-шалиш? Да конечно, смотри, полный бардачок. Ну, наверное, так должно быть. Ну я подразумеваю, точно, я понял. Я понял. Это ловля на живца. Сотрудник ГИБДД, ДПС, там, ППС и любой вообще сотрудник правоохранительных органов вынужден притвориться гопником, чтобы гопник подумал, что перед ним оборотень в погонах. А на самом деле, потом возвращаясь в свой отдел, он говорит, господа, сегодня был тяжелейший день. Я 10 раз вынужден был изобразить гопника. Я вынужден был использовать эту сниженную лексику. Я вынужден был переходить с высокого штиля на низкий штиль. Я чувствую себя омерзительно. Разрешите откланяться, господа. О, да, все, да, конечно, конечно. Разрешите откланяться. Да, мы понимаем вас и всячески поддерживаем. Всецело разделяем вашу боль, товарищ капитан. Да, наверное, так оно и есть на самом деле. Пойдемте дальше. Так. Дмитрий Рогозин анонсировал новую концепцию освоения Луны. По словам главы Роскосмоса, она будет представлена в течение 2 недель. России задача более масштабная, чем у Соединенных Штатов в 70-е годы. Предстоит не просто высадиться на Луне, но создать там полноценную посещаемую базу. О как! То есть мы все-таки собираемся на Луну. Вот, все-таки мы, да, остаемся страной контрастов. Остаемся мы страной контрастов. Нам нужны большие победы. Сегодня здорово шеф рассказывал про две параллельно существующие страны в одной стране. Одна добрая, радушная, открытая, а другая абсолютно бездушная, идущая по трупам и жаждущая величия, имперского величия. И все это в одном народе, все это в нас. В общем, есть что-то в этом, конечно, глубинное, как я понимаю. Ну ладно, давайте какие-то... А, или вы все хотите говорить про Луну? Давайте, есть интереснее тема. Я просто вам чуть-чуть про Луну, про наше будущее. А сейчас мы поговорим о настоящем. Депутаты в Госдуме подготовили законопроект о кибердружинах. Кибердружины. Как говорится в пояснительной записке к документу, кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации. Речь идет о том контенте, который направлен на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Законопроект обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами. Кибердружины. Кибердружинники. В интернете искать и сообщать. Интересная мысль. А можно я сразу проголосую? Вам кажется, что кибердружины нужны? 134-21-35. Да, кибердружины нужны. Или вам кажется, что они не нужны? 134-21-36, кибердружины не нужны. 134-21-36. 134-21-35, кибердружины нужны. 134-21-36, кибердружины не нужны. Пожалуйста, голосуем. И еще раз напомню. 134-21-35, кибердружины нужны. 134-21-36, кибердружины не нужны. Вы голосуете. А дальше, собственно, будем говорить сейчас, конечно. А как же без этого? Только вот телефон у нас перестанет зависать. Помоги, пожалуйста, мне. Слушай, у меня же телефон завис. Cyber Forces пишет Makes. А зарплату им биткоинами платить, говорит Спира. Дайте мне повязку красную, пишет Иван. Я хочу в кибердружину. Ну да, лучше бы киберподруженьки были бы, пишет 43-й. Такое уже существует, это называется ВИРТ 43-й, имейте в виду. Как вас зовут, Ира, здравствуйте?
Значит, ну вообще, в принципе, странновато эти движения.
Почему?
По той простой причине, что в любой правоохранительной системе, в общем-то, есть понятие, как работа по сигналам граждан. Собственно говоря, это один из основных видов работы. И зачем на вот это вот делать какую-то кибердружину, мне не очень понятно, честно.
А тут в том-то и дело. Здесь отмечается, что прокуратура, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления обязаны будут. То есть там, понимаете, когда...
Они и сейчас обязаны.
Якобы. Но не всегда.
Нет, они сейчас по закону обязаны реагировать на сигналы граждан.
Ну, вы расслабьтесь. Вы все правильно говорите, за исключением одной бреши в вашей речи. Хотите, скажу, какой? Вы говорите, по закону. Ну, по закону, да. А по жизни?
Мы на закон, который не работает, выпускаем еще один закон, который тоже не работает?
А, вон оно как.
Ну, это что же закон?
Ну, в общем, да. Но это кибердружинники. И они, допустим, будут активнее. И они, допустим, будут заставлять реагировать на их заявление, нет?
Ну, как бы это помягче выразиться?
Не получится.
С учетом того, что я тут несколько раз нарывался на откровенно запрещенный контент именно террористического направленности, мне даже не ответили. Я сильно подозреваю то, что... И, соответственно, сообщал, заходил на сайт прокуратуры, описывал, значит, что вижу, тыры-пыры, 8 дыры. Вот. А у меня, кроме вот этого вот талончика о том, что мое заявление принято,
да.
Ничего более не пришло. То есть, какой-то
реакции нет. Должно приходить? Типа, мы там что-то... Как, ну, вообще приходит?
Мы передали информацию в Роспотребнадзор или кто там?
А нет, но оно должно по закону-то приходить или нет?
Оно должно приходить, должно. То есть когда я его, ну, грубо говоря, оно то приходит, то не приходит.
Ага.
Но вопрос состоит немножко не в этом, то есть на то, что, в принципе, они обязаны реагировать, делаем еще какую-то надстройку, на которую они уже должны реагировать, что, 100%, 200%, как-то не законится написано.
Понял, то есть вы говорите, что это не сработает, потому что, в общем-то, и сейчас должны бы реагировать, и не всегда не реагируют. То есть не работают и все те законы, которые есть. Стукачество не имеет границ, пишет Александр Риттер. Свобода мнения в интернете, вопросительный знак. Конечно, на это ответит кибердружина. Не, тут свобода мнения, конечно, свобода мнения. Но вот этот вот архангельский террорист-анархист, он ведь написал о том, что он собирается что-то взорвать в интернете. И, в общем-то, если бы какой-нибудь кибердружинник сидел в этой группе, он бы, наверное, отреагировал. Правильно? Правильно. И сказал бы, в этой группе творятся какие-то непотребности, все такое ужасное и плохое там. Ну, вот обратите внимание, господа полицейские. Да, это раз. Росляков тоже же, по-моему, как-то палился в интернете, если я не ошибаюсь. А не, он нет, он был скрытный, он наоборот, он все поудалял, еще что-то. Тут кибердружинники бы не помогли. Ну, бывают такие вещи, когда преступники заявляют о своих намерениях в интернете. Такое бывает. И, в общем, здесь кибердружинники могли бы сослужить неплохую службу, как мне кажется, нет? 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы вот вернуться, если есть возможность, по поводу сотрудников хамоватых, как вы говорите.
Да не, уже не надо. Ну что вы, зачем вы это делаете с нами? Не делайте этого с нами. У нас уже дальше мы идем. Как вас зовут? Я так люблю эту музыку вообще, в принципе. Жаль, не могу никак привязаться к теме. Кибердружинники. Их очень мало в России. Да, все, к сожалению. Спасибо большое, вы все-таки положили трубку. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, это Владислав, Москва.
Да.
Вы знаете, мы на прошлой неделе обсуждали, помните историю с депутатом Мизулиной, которая решила запретить агрессию в компьютерных играх?
Ага.
Вот мне кажется, это некий такой первый шаг к этому. Однако мое мнение немножко о другом, которое я сегодня хотел бы сказать. Вот эти дружинники, да? Ну, к примеру, да, представим себе гипотетического человека, который будет отслеживать контент определенного там портала, например, на предмет разжигания,
да, розни,
ненависти.
Да.
Ну, он же сам будет заражаться.
Он вдруг он сам завербуется? А тогда что делать? Ничего не делать, что ли?
А ничего не делать, ничего не получится сделать, потому что...
Да, не, ну так это... этого не маете. Закон не работает, так не надо писать новый закон. И там, делать ничего не надо, потому что ничего не получится. Ну вот, допустим, один такой кибердружинник сработает хорошо, и полицейские отреагируют, и получится предотвратить один теракт. Результат?
Результат.
Во.
Результат. Это, знаете, как пилотам, да? Пилотам платят за две посадки в жизни.
Ну,
по большому счету, это должен, за этим законом должен стать механизм, а механизм не проработан.
Механизм не проработан. Ну вот предлагается такой механизм. Смотрите, как получилось, да? Раньше дружинники там ходили по улицам. И это было важной частью, так я понимаю, общественной жизни. В чем они как-то контролировали, что происходит на улице. Да и вообще общение человеческое происходило на улице. Потом общение ушло в онлайн, из офлайна в онлайн, в интернет. И, в общем-то, о своих намерениях преступники сообщают там. И вот эти дружинники могут, допустим, докладывать о том, что вот здесь нашел такое-то сообщение, где некий человек сообщает, что он хочет взорвать школу. Все, прислал в полицию, дальше это не его дело, это не дело дружинника. Дальше полиция реагирует, либо не реагирует. Все. Если она не реагирует, их потом, если что-то страшное случится, рвать на британский флаг. Понимаете? А если отреагировали и так оказалось, что нашли преступника, так это же замечательно. Это же прекрасно. 7373948. Можно предотвращать больше каких-то преступлений. Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Значит, сразу минут 15 на радиальной белорусской стоит поезд. Мне сейчас знакомая позвонила, сказала, говорит, поезда не двигаются, говорят по технической причине. Если можно, может быть, уточните там.
Да, да.
Мало ли, может быть, что случилось. Вот.
Белорусская радиальная.
Белорусская радиальная, 15 минут стоит поезд, уже не двигается. Говорят по технической причине, ничего не сообщают, там живой.
Вот. Сейчас сейчас у нас уже пошел человек, и там сейчас начнут выяснять, и нам обязательно скажут. Пожалуйста, говорите.
Да, по кибербезопасности, вообще это такой вопрос очень тонкий, потому что как это контролировать, вот как это, вот они будут проверять. Вот у меня, смотрите, кстати, у меня фокусник, друг фокусник, ему лет 50 с чем-то. Да?
А Маяка Копян?
Его Facebook, нет, Римас его зовут, он старый, фокусник известный, потому что фишка в чем, я ему говорю, а чего вы мне на Фейсбуке-то не пишете? Он мне говорит, а мне заблокировал Фейсбук за высказывание против Америки.
Ну да. Вот такое бывает. Так. А так, потому что Facebook американский.
Так свобода слова.
Это мы сейчас о другом говорим. Я, например, не верю ни в какую свободу слова в Америке.
Ее и нету.
Но это мы же не о том сейчас. Мы же сейчас говорим о том, что некие кибердружинники будут искать, где кто там какие-то преступления планирует.
А кто контролировать их будет?
Кого?
Кибердружинники.
А зачем их контролировать? Они сами будут искать. То есть они ищут и стучат в полицию. Все очень просто. Конечно. Вопрос только в том, чтобы это не было сделано так же, как вот с этим помощником Москвы. Знаете, такое вот есть приложение, где люди паркуются, например, неправильно, еще что-то машины свои кидают, и можно якобы прислать данные этого автомобиля, и этого негодяя штрафуют. Так сложно эти все данные прислать, и так много всяких данных нужно, как мне объяснили, что никто их и не присылает. Вот если кибердружинники будут в каком-то смысле легко работать, и им будет легко докладывать информацию, это хорошо. Если сложно, то это не сработает.
У нас народ удаляет сейчас все эти мемы, фейки. Я вижу, как люди раздражаются и просто блокируют людей, которые начинают
во. Эти фейки вытаскивают.
Вот вы уже получаете дружинников. Только теперь они скажут, мы дружинники. То есть они уже есть эти люди.
Бюджет могут выделить. Да?
Ну, может быть и да, может быть и да. У них будет какое-то название. А вы представляете, как вот сидит, наверное, как, например, ну, вот мы же когда-нибудь состаримся. Даже мы, да, мы, я не буду говорить сейчас про стариков нынешних. Мы когда-нибудь состаримся. И, конечно же, станем никому не нужны. Конечно же. Не, наши дети, конечно, будут делать вид, что они нами интересуются, но, скорее всего, это будет тоже неправда. И вот мы сидим стариками, потому что у наших детей будут свои дети, они ими будут интересоваться, а мы будем сами себе предоставлены. И вот мы сидим вечером, вспоминаем былые заслуги какие-то, жизнь, еще что-то. Нам скучно, делать нечего, приходится смотреть что-то, Малахова, да, своего какого-то нового, я не знаю, какого-нибудь там, говного, Малахова, не знаю, неважно, смотрим мы его. А тут нам говорят, тут у нас есть реальная возможность стать дружинником. И мы садимся, просто сегодняшнее поколение стариков, оно, наверное, не очень-то хорошо в интернете шарит. А мы-то хорошо будем шарить. И мы садимся вечерком и погнали по всем чатам, каким-то не чатам, сайтам не сайтам, группам не группам, даркнет не даркнет. Ищем прям, бум-бум-бум, выписываем себе, пожалуйста, и туда стучим. Все, мы чувствуем то, что мы необходимы обществу, мы чувствуем, что мы делаем какое-то доброе, хорошее дело, мы противостоим преступности, мы нужны. Может быть, нам это позволит, вот это ощущение нужности, прожить еще дополнительный пяток, а то и, может, десяток лет. Ну, необходимость. Понимаете, когда у вас есть миссия, когда вы чувствуете, что вы нужны, так вы и живете. А когда уже понимаете, что никому не нужны и сами себе не нужны, то вы уже и как-то и не живете, потихонечку начинаете затухать. Такое бывает с людьми. А когда мы станем стариками, то появятся новые технологии, о которых мы тоже не будем знать, пишет Павел. Да ну, Павел. Мы не будем такими. Давайте поклянемся. Да мы уже старики еще. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да.
А вы знаете, вот у компании Google был такой эксперимент по построению вот такой вот дружины, когда они набирали в штат
сотрудников,
и они, эти сотрудники, ну, грубо говоря, сканировали всяческий интернет и искали всякого рода запрещенную литературу, ну, или там ресурсы, ну, и заносили в некий черный список. Так вот, компания Google столкнулась с тем, что люди, которые это делали, они, у них, в общем, очень сильно подрывалась психика.
Конечно.
Вот, и они даже пытались, ну, грубо говоря, ограничить время работы этих сотрудников, там, в день, в месяц, неважно. Ну,
то есть этим людям настолько понравилось искать, что они не могли остановиться?
Я бы не сказал, что им понравилось искать, им не понравилось то, что они нашли.
Это да.
Вот, и один из таких сотрудников даже писал пост в интернете о том, как он очень сильно... после этого мучился и, ну, грубо говоря, был вынужден прибегнуть к помощи специалистов.
Да, с другой стороны, вы понимаете, вот мы сидим такие, и нам говорят, хочешь быть кибердружинником? Мы говорим, конечно, будем помогать. И вдруг нам открываются хляби эти, как они разверзлись для нас, как мы с вами с ума сошли, оказывается, вон оно, какой мир гнилой. И все.
Да, Алексей, а вы еще предлагали пенсионеров туда.
Не, ну пенсионеры-то много чего видели уже, они уж что. Их вряд ли можно удивить. Нет? Там уже стабильная психика. Не, я вам говорю, пенсионеры, они лучшие вообще. Я серьезно говорю. Пенсионеры самые устойчивые, стрессоустойчивые люди. Они видели все, представляете? Вот. Многие из них помнят еще Сталина, прикиньте. Ну, кто-то помнит Сталина. Представляете, люди, жившие во времена Сталина. Нормально, они еще и есть, между прочим, и Хрущев, и Брежнев. Для них, вот, например, Хрущев... Вот по ощущениям жизненным, так же, как вот для нас, например, президент наш сегодняшний Путин. То есть, вот как вот вы видите, вот, ну, вы же понимаете, да, что вы живете, вот у вас президент Путин. А для них еще так был Хрущев, для них так был Брежнев, Сталин. Представьте себе, какое у них восприятие мира. Они все видели вообще, ничего не боятся. Они вообще ничего не боятся, им все равно. Они Горбачева видели, они Ельцина видели, представляете? Что случилось на зеленой ветке метро наверху? Стоим уже на Соколе 15 минут, пишет Андрей. Да, Андрей, вот все об этом говорят. А что-нибудь, кстати, выяснилось или нет? Нет, ничего не говорят. А ты сказал им, чтобы они зашли сразу, сказали, если выяснится, или они к новостям? Скажи, чтобы они пришли, нам сказали, если какая-то история у них это появится. Может быть, есть у них или нет. Ну, пока не вижу, чтобы у них что-то такое было. У наших. Мы пытаемся выяснить. Что случилось? Так, стать псом режима, да еще бесплатно. Отличная перспектива для современных псевдопатриотов, пишет 19-й. 19-й дурачок, конечно, вы. Ну, вы никак не можете понять. Вы все псы режима, еще что-то. Смотрите, если террорист где-то, террорист, реальный террорист, пишет, я иду взрывать здание школы. Сегодня во столько-то. И вы, например, отсылаете это сообщение в правоохранительные органы и предотвращают теракт. Вы что, пес режима или кто вы? Или вы хороший человек, который спас много детских жизней? Я думаю, что вы хороший человек, который спас много жизней. Если вы таких людей считаете псами режима, то вы какой-то очень странный, вероятно. Вероятно, вы слишком озабочены мыслями о неких режимах и никак не можете понять, что есть такая ценная вещь, как человеческая жизнь. И никак не можете понять, что вы тоже, в общем-то, человек, и у вас тоже есть жизнь, и вы ее, наверное, цените. И, наверное, вы никак не можете понять, что спасти кому-то жизнь – это, в общем, великое, хорошее дело. Вот. А вы все про какие-то режимы, нережимы, еще чего-то. Вот. Вы про режимы, что мне-то писать? Вы пишите режимным про режимы. Давайте так. 19:30 сейчас новости, а после этого продолжим. А 19:35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну, меня вот харьковчанин спрашивает, будут сегодня машины или нет. Да, харьковчанин, чуть-чуть расскажу в конце о машине, которую я взял на тест. Это суперкрутая тачка, чуть-чуть будет позже я вам расскажу. Да, в конце, потому что мне немного, это не обзор еще, я просто ее взял только. А какие-то уже впечатления конкретные я вам на следующей неделе изложу. В конце, чуть-чуть, 5 минут, я вам кое-что там будет вам сказать, ребята. Ну ладно, это потом. Вот какая еще новость, да? На северо-западе Москвы задержали 16-летнего подростка с самодельной бомбой. Силовики вышли на него в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался с московским подростком. Провели уже обыск в квартире этого подростка, 16-летнего. Нашли у него уже там некие самодельные взрывные устройства, да. 16 лет. То есть, оказывается, наш 17-летний анархист в Архангельске, самоподрывник, он не один. То есть, вероятно, это целая такая себе организация. Вероятно. А все это, насколько я понимаю, есть группа ВКонтакте, да? Нам же говорили, группа ВКонтакте, где он оставлял сообщение, что пойдет что-то там взрывать. То есть, есть целая организация, вероятно. Вероятно, есть люди, которые в эту организацию вербуют. Я просто дальше развиваю мысль, правильно? Да? Вербуют. Есть дурачки в Москве, в Санкт-Петербурге где-нибудь, в Архангельске, в Саратове, в Самаре, 16-летние, которые возомнили себя террористами-анархистами. Сейчас я хотел бы все-таки обратиться, знаете, к кому? Вот коротко, с короткий спич. Я просто сильно много нервов потратил, когда рассказывал про вот этого анархиста 17-летнего, который пришел взрывать ФСБ. И много было людей, которые мне писали здесь, это ФСБ, там, так им и надо. Даже такие были сообщения. И меня это очень сильно злило. Почему? Потому что я говорил, что вы можете оказаться на их месте. Так вот, слушайте, если кто-нибудь из вас живет, например, на северо-западе Москвы, то, возможно, ваш сосед такой анархист. И, возможно, как бы он бы и вас мог взорвать. Это вот просто, на всякий случай, это вот подтверждение моих слов. Вы послушайте программу, вот вчера или позавчера я это очень сильно я переживал по этому поводу. Пытался донести какую-то мысль до людей, что-то еще, прям так уж сильно старался, даже не знаю. Здоровье потерял здесь. Вот. Вот вам, я говорил, так это же он каждого может, это же он рядом здесь. Вы что, не понимаете, что это реальная угроза? Все ха-ха, хи-хи, северо-запад Москвы. Северо-запад Москвы, 16 лет. Самодельное взрывное устройство. Возможно, ваш сосед. Возможно, учится в одной школе с вашими детьми. А может быть, в одном техникуме. Может быть, ходит в одну секцию с вашими детьми. В ваш, или в техникуме. А может быть, дружит. А может, во дворе они вместе гуляют. А? А что там у вас дети-то по этому поводу? Думают, не думают вообще? А вы что-нибудь думаете, не думаете? Еще хотите немножечко о свободе в интернете поговорить? Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Михаил Перова. По поводу кибердружин...
Не-не, кибердружины это уже по барабану сейчас. Вот, я вам рассказываю конкретная ситуация. Конкретная.
Я думал, они связаны, если
ну, честно. Ну, лохара, а если вы видите связь, то, в общем, я знаете, какую связь вижу? Можно скажу, если коротко? А вы дополните или поспорите сами. Да, связь такая. Вот этот архангельский террорист, он в интернетиках познакомился, во-первых, со всей этой тусовкой анархистов. А во-вторых, он там писал, что он пойдет взрывать. И пошел и взорвал. Пожалуйста.
Вот, смотрите, если бы были бы кибердружины профессиональные, и он бы и именно интернет бы отслеживали по таким событиям, да, и по таким сообщениям, по таким группам. Бог с ним, я даже у нас в принципе, да, по закону, по-моему, запрещена провокация. Но тем не менее, даже я согласен за закон, ну, за законность провокации, да, чтобы именно вот таких людей вычислять. По соцсетям, по другим каким-то каналам, ну, по интернету, да, мы в данном случае говорим,
ну, да.
Но тем не менее, профессионализм, именно профессионализм, вот как вы журналист, вы знаете, да, есть продюсерская группа, да, какая-то, которая всегда, да, мониторит соцсети.
То есть дружина должна быть профессиональная?
Должна быть профессиональная.
Понял, спасибо большое. Опоздали кибердружины, пишет Арчи. Так нет, не опоздали. Вот смотрите, есть человек, Янок, он подписывается. Чушь для дурачков, сидящих у ящиков. Почему не поймали анархиста до взрыва? Ага, человек, общавшийся с тем подрывником в Москве, прямо ждал ФСБшников со взрывным устройством дома. Да никогда не переведутся потемкинские деревни на Руси. Янок, ему, во-первых, 16 лет, а другому 17 лет. Во-вторых, их вполне могли вербовать довольно опытные люди. Но это не значит, что они опытные люди и подрывники. Янок, вы хоть что-то знаете о том, как использовали людей для того, чтобы они совершали террористические акты? Вы хотя бы помните, может быть, о тех терактах, которые происходили в России? Может быть, помните о том, как некоторых террористок, так скажем, вот этих вот смертниц, вели с наушником аж, с наушником? И переговоры, вы, может быть, помните, публиковались по этому поводу, когда ей до конца говорили, иди, иди, это не больно, не бойся, ты попадешь в лучшее место и так далее. Вы не помните, да? Движение на Замоскворецкой линии восстановлено после инцидента с пассажиром. Спасибо большое, пишет нам Илья, да, спасибо большое. Все-таки инцидент некий был с пассажиром. Янок, вы когда рассказываете про дурачков, которые сидят у ящиков, вы же ведь такой же дурачок, сидящий просто перед другим экраном смартфона. Я ящик в каком-то смысле с другими людьми вместе делаю, потому что я там работаю. И я знаю примерную осведомленность людей на ящике о тех или иных вопросах. Она где-то близка к вашей. Понимаете? Вот. Это не для дурачков, которые сидят у ящика. Это для всех, для понимания. Что такое интернет, что такое свободная информация, что такое, каковы возможности вербовки в том же самом интернете, каковы возможности по коммуникации плохих людей с подростками, например, у которых психика еще не состоялась. И что с этим можно делать? Делать можно многое. Пример Караулова, по-моему, она, Варвара Караулова, да, которая жила себе и жила, а потом решила уехать в Исламское государство, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Промыли мозги так, что поехала девка. Все, вот жила в Москве. Вы просто, Янок, немножечко недооцениваете людей, специалистов, спецов вы недооцениваете. Потому что спецы есть с нашей стороны, есть не с нашей стороны. И у террористов есть спецы, есть люди, которые специально умеют качественно, понимаете, выбирать жертву и вербовать. И говорить, что и как делать. Вам, может быть, напомнить о группах суицидальных, вот этих всех там, «Синие киты» и прочая дрянь, где детей... ублюдки всяческие заставляли совершать самоубийство. И получалось. И получалось. И вот почему же получалось, задайте себе этот вопрос. Потому что они умеют это делать. Потому что они знают, как вовлечь ребенка вот в этот бред. Как его погрузить в это, как заставить его поверить. Они видят, где есть слабости какие-то человеческие, давят на них. Это тонкая психология, это тонкая работа. Какие есть для этого... Как, ну, зачем это может быть нужно? Кто-то на этом зарабатывает деньги, кто-то от этого получает удовольствие. Да, удовольствие. Кто-то получает удовольствие, заставляя других людей убивать еще каких-то людей. Да, он получает от этого удовольствие. Да, такие ублюдки существуют. Это для вас новость, что ли? Что-то про Керчь замолчали, официальные данные, ну, просто бред, как в Северной Корее. Прям, пишет Александр, про Керчь вам уже рассказали все от и до. Официальные данные настолько досконально понятны, что я не понимаю, что вам еще нужно. Вот я просто не могу понять, что вам еще нужно. Пожалуйста, просто изучите матчасть. Я боюсь, что нас слушают дети, хотя у нас ограничение 16+. Вот изучите матчасть. Обратите внимание на майку, в которой он был, обратите внимание, как он одевался и так далее. Ну, правда, ну, как колхозник какой-то, дезактуализированный абсолютно, не в темный, которому мало фактов по Керчи. И фактов по Керчи столько, что все уже просто боятся их повторять, чтобы эффекта, как он, эффект юного Вертера, как это все это называется, я уж не помню, вот. Чтобы эффект домино не сработал, понимаете? Чтобы другие дурачки, там, 16-летние, 18-летние, не повторили этого трюка. Вот о чем идет разговор. Об этом сейчас говорят все психологи, психиатры и прочие. Потому что бывает такая вещь. А вам все мало фактов. Ну, вы просто это, откройте глаза, пожалуйста. Ну, проанализируйте головой. Мало фактов. Так, хорош тиражировать фейки про группы смерти, пишет Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич, ну правда, ну, мне какие-то дебилы, что ли, пишут. Владимир Сергеевич, вы дебил, вы же не дебил. Ну, Владимир Сергеевич, вы дебил или нет? Вы ответьте мне, пожалуйста, да или нет, просто напишите. Какие фейки, если ловили конкретного человека, вы в интернете набейте, куратора групп смерти поймали, он признается на камеру, посмотрите на его лицо жирное, безумные его глаза, губы дрожащие. Вы чё? Вы вообще, что ли, ну вы вообще не в информации. Мне даже за вас как-то неудобно немножко. Ну, вы же, наверное, не идиот. Вы же, наверное, раз мне написали аж в Телеграме, в Телеграм, говорит МСК-бот, это довольно сложно найти этот Телеграм, не каждый может этот бот найти. Написали мне, хорош тиражировать фейки там про группы смерти и так далее. Ну, вы, наверное, способны, наверное, зайти, набить там просто новость, да? Поймали, курат... Ну, давайте, вот, пожалуйста. Поймали, вот просто, я не знаю, поймали куратора групп смерти. Вот я даже вот на английском написал. Вот это вот рожа этого ублюдка, пожалуйста, вот он есть. Пойман в Москве куратор групп смерти. Новость от 08.06.2017, пожалуйста. Работал почтальоном. Илья Сидоров, 26-летний, пожалуйста. Есть видео допроса, где он рассказывает, как он это делал. Все есть. Вы не будьте, пожалуйста, ну, дебилом. Ну, не надо быть дебилом. Надо все-таки, мне кажется, перед тем, как что-то, ну, брякнуть, ну, хотя бы пробить информацию. Это же очень легко. Я понимаю, что вы, может быть, просто об этой информации не знали, эту новость не читали, там, допустим, не интересовались этими новостями в 2017 году. Ну, так спросите тогда, а каких-то курат, а что-то поймали, а были какие-то новости? А я вам отвечу, потому что моя работа следить за этими чертовыми новостями про этих ублюдков, к сожалению. Такова моя жизнь, я пропускаю это через себя. Понимаете? Вот, про группы смерти фейк на самом деле, пишет тух какой-то, ну вот, пожалуйста, ну, есть ощущение, да, вот у меня даже создается ощущение некое, что это какие-то люди причастные, потому что так защищать реально эти группы смерти может только человек сопричастный, зарабатывающий на этом деньги, не исключено, что некоторые извраты пишут и нам на сайт, там, и, ну, в смысле, в смс-ки, еще что-то. Я не исключаю. Я не исключаю. У нас же есть люди, которые защищают там радикальных националистов украинских. Есть, они пишут. Пожалуйста, они могут писать, они могут получать от этого удовольствие. И может сейчас реально доставить удовольствие, что я объясняю элементарные вещи, а они типа троллят, и это типа смешно. Ну, типа, ага, сейчас я ему напишу, что группы смерти на самом деле не существует, а он будет там разрываться сидеть. Да я могу и не разрываться, могу и кричать в эфире, могу не кричать. Дело не в этом, дело в том... Что просто вам, наверное, нужно задуматься о своих детях. Хотя, может быть, у этих людей детей нет. Может быть, они детей вообще ненавидят. Может, какой-то педофил грязный мне пишет. Я же не знаю. Вот, к сожалению, я не знаю информации о людях, да? А может, к счастью. К счастью. Это же анонимно, считай. Вот то, что мне пишут. Ну, как это проверишь? Кто это такой человек? Я не знаю, в каких условиях и кто находится. Ну да, защищаю. А может, это вы не в курсе? Я только что новость прочитал. Тукс вот подписывается. Что вы защищаете? Я в курсе, вот вам новость, пожалуйста, я вам читаю. Вот новость, есть оперативные съемки. Вот. Дальше вы просто будете рассказывать, что вы в курсе. Нет, вы либо не в курсе, либо защищаете, не поймете, кого защищаете, либо меня троллите, ну, троллинг ваш, ну, так себе, как жидкий кал, понимаете? Вот такой вот у вас жидкий троллинг. Все. Ну, постыдное говно какое-то. Вы неинтересный, тухлый персонаж. Все, идите гуляйте. Защищайте дальше группы смерти. 7373-948, телефон прямого эфира. Самое же удивительное, что вот, и главное, прочитаешь новость. Прочитаешь, ну серьезно, прочитаешь новость. Уже все понятно, уже все. Уже как бы заднюю дать нельзя. Они все дают, эти задние. А если? Что если? Нет никакого если. Если бы вы интересовались темами вербовки, если бы вы посмотрели, как вербуют террористов, если бы вы посмотрели на людей, которые уезжают из бывших стран Советского Союза, да, республик Советского Союза, и воюют на стороне террористов в Исламского государства, террористической организации, запрещенной в России, может быть, у вас отпали бы уже эти вопросы. Ну, вы это не интересовались, наверное, все. Дальше вы, наверное, прочитали где-нибудь в каком-нибудь замечательном паблике, какой-нибудь человек абсолютно безымянный, аноним написал, что все это лажи про группы смерти. Ну да, конечно, безымянный, абсолютно анонимный чувак, он точно разбирается, и мы тут же начинаем тиражировать. Вы же наверняка тиражировали про Зимнюю Вишню, про 300 трупов в Зимней Вишне, про 700 трупов. Это наверняка вы. Вы не умеете работать с информацией, но доверьтесь хотя бы тем, кто умеет с ней работать. Ну, или дальше можете упорствовать. Групп смерти не существует, вербовщиков не существует, террористов на самом деле не существует, убийств не существует. Ну, в общем, это все классно и интересно до тех пор, пока вас кто-нибудь либо не взорвет, либо не убьет, либо не изнасилует, либо еще что-то. Это все равно, что я бы сейчас сел и сказал, что полицейских насильников не существует. Их нет, докажите, это неправда. Откуда вы знаете, что произошло в Уфе? Нет, их не существует. Их не существует. А вы бы сидели и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Николай.
Да, пожалуйста.
Я по поводу способности работать с информацией.
Ну?
Вам не кажется, в последнее время очень много событий, последние буквально 2-3 недели, разного рода, начиная с Керченского стрелка, заканчивая взрывом ФСБ, в Уфе события и так далее. Их, не знаю, событий 6-7.
Ну.
Это очень странно, что происходит. Вот если проанализировать,
аккумулировать
информацию в один поток, что вообще происходит в стране?
Ничего.
Зачем вот это?
Ничего. Ничего здесь нельзя саккумулировать. Здесь ничего не получится саккумулировать. Я вижу людей, которые это аккумулируют. Я вижу там, некоторые аналитики пытаются. И вот это, значит, запахло чем-то там. Ничем не запахло. Это лишь доказывает только...
другие месяцы.
Почему было? Постоянно что-то происходит. Вы просто об этом забываете. Да вы забываете об этом. Я вам точно говорю, забываете. Постоянно что-то происходит. Постоянно что-то страшное. То самолет упал, Ан-148. Вот сейчас я вам скажу, а помните, как Ан-148 упал? Вы скажете, какой Ан-148? Серьезно вы так скажете? А мы ведь с вами обсуждали в эфире, как там обледенели датчики, не обледенели, как они полетели, а должны ли Ан-148 летать или не должны, а это же украинский, не украинский, вы этого не помните. Но реально вы этого не помните. И кучу-кучу разных новостей вы не помните. Я не обвиняю вас в этом, почему? Потому что это не ваша работа, помнить новости. Ваша работа другая какая-то. Кто-то там, не знаю, лечит людей, кто-то еще что-то. Моя работа помнить новости. Я вам говорю, что вот это месиво новостное, оно постоянно. И вот этот поток смертей, убийств, насилия, он постоянен. Вспомните, я не знаю, какие-нибудь 11-й год, 10-й, 12-й, что-нибудь да будет. То митинги, то ОВД дальний, то еще что-нибудь, то убили болельщика Спартака, и потом митинги, то еще один какой-то боец убил другого бойца, другой убил этого, этот убил этого, тот изнасиловал, что-то еще какие-то смерти, то теракты, то взрывы. Серьезно. Просто вы забываете, поскольку меняется повестка, и одна новость выдавливает другую. И есть особо смешные люди, которые потом говорят, нас просто пытаются отвлечь от той новости. Вас не пытаются отвлечь. Так устроена современная информационная повестка. Она настолько плотная из-за СМИ, из-за того, что развились информационные технологии, что она, ну, новость живет там день, два, три. Самая страшная новость живет неделю. Это просто что-то должно быть ужасающее по-настоящему. С кровью, трупами, понимаете? Вот неделя, все. Дальше уже люди не помнят. Уже какие-то мутные очертания в памяти остаются, и все, и больше ничего нет. Такова у нас наша действительность, вот эта информационная новая. Это интернет, который меняет нашу жизнь. Это не в стране происходит. Я утверждаю это и буду утверждать, что это происходит со всем человечеством. Человечество меняет, в принципе, подход к информации. Точнее, интернет поменял человечество и наше восприятие информации. Мы ничего не помним. Мы помним только здесь и сейчас, и, может быть, день назад. А дальше мы уже не помним. Этого уже нет. Нет времени оглядываться в прошлое, потому что здесь и сейчас все больше, 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 больше. А дальше информация будет нарастать. То есть сегодня мы узнали, там, например, о каких-нибудь живодерках в каком-нибудь городе. А дальше распространение информации и камеры, которые напичканы везде, позволят нам узнавать о всех живодерах в эту секунду на всей планете Земля. Ну, понимаете. Ну, условно я говорю, я преувеличиваю. И мы будем узнавать, что вот здесь пытают, здесь убивают, здесь насилуют, здесь взрывают, здесь еще что-то. Хорошо было жить век, когда информация доходила на перекладных, да, вот на лошадях. Перевозили ее, и вы узнали, что ваша страна развалилась где-нибудь через месяц, когда к вам на лошадях приехали. А, ты знаешь, Российской империи больше нет. А, понятно. Ну, а как еще? Сейчас все по-другому. Давайте я про машину вам расскажу. «19.55 в Москве, у меня есть пару минут. Короче, я взял Lamborghini Urus. Значит, просто коротко, легкий анонс. 650 лошадиных сил. Битурбо V8. 3,6 секунды до сотни. Я сказал 650 лошадей? Какой выхлоп? И 20, по-моему, 1 миллион стоимость. Па-бам! Па-бам! Зачем я взял эту машину? Как поможет мне, не знаю, как поможет вам этот обзор? Непонятно, но я обещаю вам рассказать о впечатлениях. Но это будет на следующей неделе, соответственно, я чуть-чуть покатаюсь и расскажу. Пока впечатления такие. Очень круто. Очень круто. Богато. Дорого-богато. И выхлоп очень понравился. Вот отстреливает. Только на пониженную пошел. Страшные вещи, ребята, страшные. И вашу ненависть в глазах на дороге я вижу вообще-то, когда вы смотрите на меня и думаете, что я какой-то богатый золотой ребенок. Нет! Я такой же, как и вы. Просто мне дали покататься машину. Все, дальше рубрика фильма. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.